пора нам повернуть. Эй-ка, сколь мест-то отхватали. Повернули. Идти стало светлее. Тени легли сзади. Пошли ближе друг к другу. Главное, мало раздавался в тишине ночи спокойный голос Тиунова. Ты люби свою способность. Сам ты для себя вещь неважная. А способность твоя — это миру подарок. Насчет Бога тоже хорошо, конечно. Однако и пословицу помни. Бог-то Бог, да и сам не будь плох. А главнейшее — люби. Без любви же человек дурак. Их догоняла предвестница осени, тяжелая черная туча, одевая поле и болото бархатом тени, а встречу им ласково светил полный круг луны. «Эх, Семен, Семен!» — вздрагивал глуховатый голос Тиунова. «Сколько я видел людей, сколько горя постиг человеческого! Любят люди горе, радость вдвое! И скажу тебе от сердца слово. Хорош есть на земле русский народ. Дикий он, конечно, замордованный, весьма несчастен, а хорош, добротный, даровитый народ. Вот ты погляди на него пристально и будешь любить. Ну тогда, брат, запоешь». Сима улыбался, толкая кривого острым плечом. Помолчав, Тиунов убедительно прибавил: «Хорош народ! И аминь!» Рыжая девица Паша несла в Раишке, кроме специального труда, обязанности горничной. Кухарка будила ее раньше всех, и Паша должна была убирать зал. Тройную, как сарай, комнату, пятью стрельчатыми окнами, два из них были наглухо забиты и завешены войлочным крашеным ковром. Потолок зала пестро расписан гирляндами цветов. В них запутались какие-то большеголовые зеленые и желтые птицы и два купидона. У одного слиняло лицо, а у другого выкрашились ноги и часть живота. Матрена Пушкарева, кухарка, сообщила Паше, что потолок расписывал пленный француз в 12-м году, и почти каждое утро Паша, входя в зал с веником и тряпками в руках, останавливался у дверей и, задрав голову вверх, серьезно рассматривала красочный узор потолка, покрытый пятнами сырости, трещинами и копотью ламп. Иногда Матрена окликала ее: «Ты что, леший, опять вытаращила буркало-то? Убирай скорее! Встают уже все!» Улыбаясь, Паша отвечала: «Сейчас уж больно француз этот ловок. И как он писал, тетя? Не иначе лежа надо было писать ему, а?» Матрена сердилась: «Тебе бы все лежа и жить. Погоди, околеешь, пролежишь, толстомясая, да косточек бока-то твои». «Где он теперь, французик-то бедненький?» Вздыхая, мечтала Паша. Часто бывало так, что, любуясь работой француза, девушка погружалась в дремотное самозабвение, не слышала злых криков хозяйки и подруг. Тогда они, сердитые, с похмелья, бросались на нее точно кошки на ворону и трепали девицу, вытирая ее телом пыль и грязь зала. Когда Пашу били, она не сопротивлялась, а только пыхтела, закрыв глаза. Уставали бить ее, она плакала и жаловалась. Не сразу. Сначала посмотрит, где и как на ней разорвана одежда, потом уходит на двор, и там начинает густо, басом выть и ругаться. На ее рев с улицы в калитку высовывалась огромная голова Четыхер. Он долго слушал жалобы Паши молча. Наконец они ему, видимо, надоедали. Тогда привратник пренебрежительно убеждал ее: «Ну-ка перестань, ты бесстыдница, орешь тут, а люди слышат. Эй, люди-то слышат!» «Чай больно», — успокаиваясь, объясняла Паша. Четыхер разумно говорил: «Для того и бьют». Однажды ночью, во время кутежа, пьяный Немцев и Ванька Хряпов грязно обидели Пашу. Она вырвалась от них, убежала на двор и там, прислонясь у ворот, завыла. «Опять плачешь?» — спросил Четыхер, приотворив калитку. «Дяденька!» — воскликнула девица сквозь рыдание. «Что из-за несчастное, Господи!» «Ну-ка перестань!» — посоветовал Четыхер. А она не переставала. Четыхер послушал ее вопли и еще несколько времени и сказал, тяжко вздыхая: «Ну и голос же! Ах ты, чтоб те сдохнуть! Ин, путь сюда!» Вывел ее на улицу, оглянулся, посадил на лавку, сел рядом с ней и начал уговаривать: «Ну молчи, сиди! Вот ночь-то какая теплая, и никого нет, кто тебя обидел?» Всхлипывая, Паша стала рассказывать, как ее обидели. Но Четыхер брезгливо остановил: «Ну ладно, не люблю я пакостей этих. Молчи, знай». Она покорно замолчала, прислонясь к нему плечом. Человек попробовал отодвинуться от нее. Некуда было. Тогда, сунув длинные руки между колен своих, он наклонился и, не глядя на нее, забормотал: «Чу, Маркушина собака воет, слышишь? Держит пса на цепи, не кормя. Почитай это, чтобы пес злее был. Видишь, как хорошо ночь-то на улице-то. Народу совсем никого нету, то-то. Вон звезда упала. А когда придет конец миру, они снегом звезды-то посыпятся с небес. Вот бы дожить, да поглядеть». Говорил он долго, порой его глаза, невольно косясь направо, видели ноги девицы, круглый ее локоть и полуприкрытую грудь. Он чувствовал, что еще тяжелое тело все сильнее теснит его. Четыхеру было тепло, приятно. Не разжимая колен, он вытянул из них правую руку, желая обнять Пашу, и вдруг услышал сонный храп. «Али спишь?» Удивленно и тихонько спросил он. Не ответила. «Ну-ка», — сказал Четыхер, пошевелив плечом. Она сладко, чмокнув губами, спокойно и глубоко вздохнула. Человек посмотрел в лицо девушки, осыпанное рыжими прядями растрепанных волос. Рот Паши был удивленно полуоткрыт, на щеках блестели еще не засохшие слезы, руки бессильно повисли вдоль тела. Четыхер усмехнулся и, качая головой, проворчал: «Эка дура, вот дуреха-то!» И крепкий ее сон, и детская беспомощность тела вызвали у него доброе удивление. Поглядывая на нее сбоку и успешно побеждая непроизвольные движения своих длинных рук, он долго, почти до света, смирненько сидел около нее, слушая, как в доме ревели, визжали пьяные люди, а когда в городе на колокольне собора пробило 4 часа, разбудил ее, говоря: «Ну-ка, иди ко мне в сторожку. Эй, эй, иди-ка, а то сейчас полезут эти все».
«Как это я заснула?» — удивленно оглядываясь, спрашивала Паша.
«А так, закрыл глаза, да и спишь».
«Ах ты, Господи!
Ну, иди, 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 знай».
Отворил калитку перед ней и, проводив глазами белую фигуру ее до поры, пока она не скрылась в его комнатенке рядом с кухней, привратник громко хлопнул створом и, широко расставив ноги, долго смотрел в землю, покачивая головой. Эта ночь ничего не изменила в отношениях Паши и Четыхера, но скоро девушку опять побили. Однажды, после сильного кутежа, лодка проснулась в полдень, полубольная и злая, мучила изжога. Кожу точно ржавчина ела, и глазам было больно. Спустив ноги на пол, она постучала пяткой в половицу, подождав, постучала еще сильнее, затем начала колотить по полу ногами яростно и глаза у нее зловеще потемнели. Когда явилась Паша, она швырнула башмаком в голову ей, дико ругаясь, и зарвала на ней кофту и столкнула девушку с лестницы. Снова Паша плакала, и снова явился Четыхер, видимо, только что проснувшийся, растрепанный и суровый. «Ну чего?» — спросил он. «Глафира меня». «За что?» «Да разве я знаю, Господи?» «Господи!» — передразнил он густой голос девушки и тоном хозяина приказал. «Иди, умой рожу-то!» Шмыгая носом, она пошла в дом, а Четыхер, вытянув руку вперед и тыкая пальцем вслед Паше, сумрачно объявил: «Я вам покажу драться!» Сильным ударом ноги отшвырнул далеко прочь какой-то черепок и решительно пошел в кухню, где шумно спорили Фелицата с кухаркой. Открыв дверь, он заполнил ее своим квадратным телом и, прерывая речь хозяйки, сказал: «Вот что, Пелагею вы зря бьете!» «Ты что, Кузьма?» — усталым голосом спросила хозяйка, не поняв его слов.
«Я говорю, по что Пелагею бьете?» — повторил Четыхер, схватившись руками за косяки.
И дородная Матрена Пушкарева, и сама Фелицата Назаровна Воеводина удивленно вытаращили глаза. Почти 3 года человек смирно сидел у ворот, всегда молчаливый, всем послушный, ни во что не вмешиваясь, ну вот пришел и, как имеющий власть, учит хозяйку.
«Бить нельзя, она как ребенок, глупая она!»
Фелицата Назаровна негромко и рассыпчато засмеялась, вскинула голову и подошла к нему. Сегодня ее волосы были причесаны вверх короны, увеличивая рост хозяйки. Широкий красный капот, браслеты и кольца на руках, лязг связки ключей у пояса, мелкие оскаленные зубы и насмешливо прищуренные глаза — все это принудило дворника опустить и руки, и голову. «Ты кто здесь?» — ехидно спросила Фелицата. Он, открыв рот, промычал что-то несвязное. «Пошел вон!» — приказала хозяйка, взмахнув рукой. Четыхер тяжело повернулся, пошел и слышал, как она сказала: «Ишь ты, батюшка, не выспался, видно!» Остановясь на крыльце, он схватил рукой перила лестницы, покачал их. Дерево дряхло, заскрипело, а в кухне умильно скрипел рабий голос Матрёны.
Как он выкатился, а, батюшки? У меня просто, ну уж и храбрые вы, ах! Я, матушка моя, дворянка, уж и правда, что генеральши, дворяне никого не боятся. Мне стоит сказать одно слово немцему, так этот леший не весь где будет. Там в городе разные шепоты шепчут о всяких пустяхах. Видно, и сюда ветер что-то доносит. Вот он и осмелел. Но меня, голубчик, не испугаешь, нет!»
Четыхер оглянулся, замычал, точно больной бык, и пошел по двору, кривыми ногами загребая бурьян. Гнилые куски дерева, обломки кирпичей точно пахал засоренную, сброшенную землю. А лодка умылась, не одеваясь, выпила чашку крепкого чая и снова легла, чувствуя сверлящие уколы где-то в груди, как будто к сердцу ее присосалась большая черная пиявка. Пьет кровь, растет и, затрудняя дыхание, поднимается к горлу. Перед нею неподвижно стояли сцены из прожитой утомительной ночи. Вот пьяный Жуков, с дряблым, прыщеватым телом хочет плясать, грузно, как мешок муки, падает навзничь и, простирая руки, испуганно хрипит: «Поднимите меня скорей!» Раздражительный Немцев прыгает русскую перед фелицаты, стукая по полу костлявыми пятками и визгливо повторяет: «Эх, ну, последние деньки наши! Разделывай, дворянка!» Доктор, позеленевший от множества выпитого им вина, все дразнил Роску, доведя ее до злых слез, и шутил какие-то страшные шутки. А телеграфист Коля почему-то расплакался, стучал кулаками по столу и орал: «Мертвецы, мертвецы вы!» Его обливали водой, терли за ушами спиртом. Потом он уснул, положив голову на колени фелицаты. И даже Ванька Хряпов, всегда веселый и добродушный, был пасмурен и все что-то шептал на ухо Серафиме Пушкаревой. А она, слушая его, тихонько оттирала слезы и несколько раз поцеловала Ивана в лоб особенным поцелуем, смешным и печальным. Веселились необычно, без расчета. Швыряли деньгами так, словно все вдруг разбогатели. Привезли дорогого вина, держались с девицами более грубо, чем всегда, и все говорили друг другу что-то нехорошее и непонятное. Тяжело было с ними и боязно. Хозяйка шепотом предупредила Лодку и Роску: «Поменьше пейте сами-то. Гости сегодня нехороши в себе». Дверь тихонько отворилась. Лодка приподняла голову. В комнату, ласково улыбаясь, смотрело бледное лицо Симы. «Не спишь?» Лодка недовольно приоткрыла глаза, тихо ответив: «Не здоровится мне». Он осторожно на пальцах ног подошел к ней, склонился, заглядывая в глаза: «Можно мне посидеть у тебя?» И когда она утвердительно кивнула головой, Сима тихонько примостился на краю кровати, положил белую руку Лодки на колено себе и стал любовно гладить ладонью своей горячую пушистую кожу от локтя до кисти. «Вчера, сидя на большой дороге, еще стихи сочинил. Сказать?»
«Про Богородицу?» — сквозь зубы спросила Лодка.
«Нет, так, про жизнь. Сказать?»
«Ну, скажи», — вздохнув, разрешила женщина.
«Господи помилуй, мы твои рабы», — начал Сима шепотом. Лодка поучительно заметила: «Все ты про одно и то же. Это не больно, трудно всегда про одно-то говорить». Сима усмехнулся и, покорно опустив голову, замолчал. «Ну?» — закрыв глаза, спросила Лодка. Он снова забормотал скороговоркой, чуть слышно: «Господи помилуй, мы твои рабы, где же взять нам силы против злой судьбы и нужды прокляты? В чем мы виноваты? Мы тебе покорны, мы с тобой не спорим, ты же смертью черной и тяжелым горем каждый день и час убиваешь нас». «Но что ты все жалуешься?» — перебила его Лодка, неприязненно хмурясь. «Ты бы лучше мне сочинил хоть какие-нибудь любовные стишки, а то, Господи да Господи, ну что ты, дичок, что ли? Любишь, а стишков не догадаешься сочинит». Сима перестал гладить ее руку и отрицательно замотал головой: «Не умею я про женщин». «Любить научился? Ну, этому научись», — серьезно сказала женщина. Приподнявшись, сел на постели и закачалась, обняв колени руками, думая о чем-то. Юноша печально осматривал комнату. Все в ней было знакомо, и все не нравилось ему. Стены, оклеенные розовыми обоями, белый глянцевый потолок с трещинами по бумаге, стол с зеркалом, умывальник, старый пузатый комод, самодовольно выпятившийся против кровати, и ошарпанная, закоптевшая печь в углу. Сумрак этой комнаты всегда, днем и ночью, был одинаково душен. «Врешь ты, задумчиво и медленно, — начала говорить лодка, — врешь, что не умеешь про женщин. Вот как про Богородицу-то сочинил тогда, чтоб мир избавить от зла, ты сына миру отдала». «Да». Она вдруг как-то злобно оживилась и, щелкнув языком, прищурила глаза. «Да! Они, сукины дети, образованные, и про нее пакостные стихи составляют. Ух, свиньи!» Сима искоса посмотрел на ее обнаженную грудь и беспомощно задвигал руками, словно они вдруг помешали ему. «Ты бы послушал, какие про нее стишки знает доктор, дрянь рвотная!» Она вытянула ноги, легко опрокинула Симу на колени себе и наклонилась над ним, почти касаясь грудью его лица. Юноше было сладостно и неудобно. Больно спину. Длинное тело его сползало на пол. Он шаркал ногами по половицам, пытаясь удержаться на кровати, и не мог. «Упаду сейчас», — смущенно сказал он. «Ой, неуклюже, ну!» Помогла ему сесть, обняла и, ласково заглядывая в глаза, попросила. «Сочини, а? Чего? Смешное?» «Да что же смешное-то есть?» — тихо спросил юноша. «Ну, про меня что-нибудь, а то...» Замолчала. И долго, испытующе смотрела в светло-бездонные глаза, а потом, закрыв их мягкую ладонью, сказала, вздыхая: «Нет, ты не можешь. Ты у меня робкий. Они про все могут смешно говорить». «Про Бога нельзя», — напомнил тихонько Сима. Снова помолчав, лодка грубо толкнула его в бок и сказала капризным голосом: «Не щекотай, руки холодные не тронь». Юноша приподнял голову, ее рука соскользнула со лба его. Он посмотрел глазами нищего в лицо ей и, печально улыбаясь, проговорил: «Не любишь ты меня, не нравлюсь я тебе». Закинув руки за голову и глядя в потолок, женщина рассуждала: «Если б я умела, так я бы уж сочиняла всегда одно смешное, одно веселое, чтобы всем стыдно было, обо всем бы, ух!» Сима повторил, касаясь рукой ее груди: «Не любишь ты меня». «Но вот еще что выдумал», — спокойно сказала она. «Как же не люблю, ведь я денег не беру с тебя». И, подумав, прибавила, играя глазами: «Я всех мужчин люблю. Такая должность моя». Юноша вздохнул, спустил ноги на пол и сел, жалобно говоря: «Как бы ты хоть немножко любила меня, об этом надо бы сказать Вавиле-то, а то стыдно мне перед ним». Она обеспокоилась, гибко вскочила, обняла Симу и внушительно стала убеждать его: «Ты этого и не думай, не слышишь, я только тебя люблю, а Вавила он... Ну, он, видишь, ну такой, он человек единственный». Она закрыла глаза и вся потянулась куда-то. «Я с ним. Отчего?» Спокойнее и увереннее продолжала она: «От страха. Не уступи-ка ему, убьет. Да. О, это он может. А тебя я люблю хорошо. Для души. Понял?» Все крепче обнимая худое, нескладное тело, она заглядывала в глаза юноши темнеющим взглядом, а между поцелуями рассудительно доказывала: «Мне за любовь эту чистую много греха простится, я знаю. Как же бы я не любила тебя». Сима трепетал под ее поцелуями, точно раненый журавль, горел жарким огнем и, закрыв глаза, искал губами ее губ. Женщина еще более торопливо, чем всегда, отдавалась ему без радости и желания, деловито говоря: «Ты не беспокойся». И после ласково, вкрадчиво шептала: «Попробуй, Симушка, сочини что-нибудь такое, чтобы люди забоялись тебя. Ты будь смелее, ведь обо всем можно сказать, что хочешь. Вон, смотри, образованные-то, как говорят, и все уважают их. Они и архангелов даже осмеяли, ей-богу». Глаза ее были широко открыты. В них сверкали зеленоватые искры, лицо горело румянцем, дышала она часто, и груди ее трепетали, как два белые голубя. Юноша гладил дрожащей рукой щеку ее, смотрел в наивные глаза и, снова разгораясь, слушал ласковый шепот: «Мне тебя любить — одна моя заслуга, ведь я же знаю, что великая грешница я всей жизнью моей».